говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торт. С начала Горбачевской перестройки в Советском Союзе, а затем и в возникших на его месте государствах, многое и многократно менялось. В том числе и учебники истории, по которым школьники изучают прошлое мира, в котором живут. А на этом фундаменте, составные которого менялись и продолжают меняться, строится их представление, каким он, мир и их страна должны быть. То есть проекты, которые начнут реализовываться, когда эти дети станут взрослыми. Именно поэтому я и решил посвятить школьным учебникам целую серию передач, первую из которых вы сейчас услышите. Оруэлловское «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, а кто контролирует будущее, тому принадлежит настоящее» давно уже стало общим местом и банальностью для правителей государств, возникших после распада СССР. Даже для тех, кто Оруэлла не читал, даже для тех, таких немного наберется, кто, в отличие от российских руководителей, и не высказывал своей озабоченности по поводу школьных учебников истории и своего руководящего мнения, какими они должны быть. Настоящим-то ведь они все хотят управлять, а для этого настоящего времени содержание школьных учебников о прошлом в чем-то схоже с долгосрочной стратегией политического, экономического и какого еще хотите развития. Мальчики и девочки, которые сегодня заучивают по ним проотечественные древности, героические битвы с врагом, узнают о доблестях и недостатках руководителей нации, завтра, то есть через 8-10 лет, станут электоратом, избирающим этих самых руководителей или отвергающим их. А некоторые и сами окажутся вождями и руководителями. И где бы и чему бы и те, и другие потом не учились, шрамы школьного образования никогда не изгладятся. Как сказал мне недавно молодой человек, окончивший школу в Москве, а потом и в Нью-Йорке учившийся, и в Лондоне, битва на Калке, и когда был Ленин маленький, это где-то в подсознании. Но навсегда. Но дело ведь не только в подсознании бывших школьников и желании нынешних правителей управлять настоящим и контролировать будущее. За минувшие два десятилетия многократно поменялся и политический, и идеологический ландшафт постсоветского пространства. А это, естественно, нашло свое отражение в учебниках. И эти изменения в учебниках давно уже и усиленно изучаются на Западе. В Сорбонне, к примеру, старательно переводят и комментируют стенограммы встреч российского руководства с авторами учебных пособий по истории. А в Брауншвейге есть даже институт международных исследований школьных учебников. Вот и мы решили не отставать и на конкретном материале сопоставить и проанализировать, что писали и чему в разные годы учили и учат на уроках истории в разных частях бывшего СССР. Один из участников брауншвейгских исследований, украинский историк профессор Юрий Шиповал, говорит мне на это.
Во-первых, абсолютно великолепный замысел, очень интересный во всех отношениях, но, хочу предупредить, достаточно сложный. Я хочу пожелать, чтобы собралось какое-то количество, какая-то масса энтузиастов, прежде всего, которые смогут это реализовать. И у нас на одном из заседаний как раз в Брауншвейге мы рассматривали, как раз вот была попытка сравнить учебники по истории Грузии и, если мне не изменяет память, Узбекистана. То есть была Россия, Украина, Грузия и Узбекистан. Вот может быть, обратиться к этому опыту. То есть тут, возможно, разные подходы, но замысел очень хороший.
Так считает заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины профессор Юрий Шиповал. Спасибо, Юрий Иванович, за высокую оценку и советы. Что ж, давайте с вас и начнем. Скажите, что, по вашему мнению, можно извлечь из наблюдения над изменениями содержания учебников о прошлом?
Школьная история, я думаю, имеет очень точную цель. Она должна воспитать лояльного, патриотически настроенного гражданина. И так, по-видимому, какая-то сумма знаний вкладывается во всех странах. Но у меня всегда возникает такой как бы немножко скепсис или какое-то сомнение. Ну хорошо, но мы же можем эти истины, на которых мы воспитываем детей, менять, если, скажем, к тому нас подводят открывшиеся факты или там какие-то неизвестные документы, которые проливают свет на что-то нам неведомое.
Ну а политический фактор?
Ну, конечно, влияет политика, само собой, так сказать, на написание учебников истории. Но вот это именно, подчеркиваю, не политико-идеологическая, а вот сама научная составляющая при подготовке учебников, вот она, так сказать, зачастую, к сожалению, остается в тени при подготовке учебников. Но ее всегда нужно учитывать.
А мы могли бы сейчас перейти от общих построений к конкретным примерам, к разговору об украинских школьных учебниках?
Я вам приведу просто пример Украины, который иллюстрирует то, что, в общем-то, происходит, и, может быть, у нас немножко такая нетривиальная ситуация, а потом пример России. Конечно, учебники – это база вот той самой исторической памяти, я уже сказал, это база воспитания. По сути, это фундамент национальной идентичности, скажем так. И у нас в Украине происходит достаточно странная вещь. Вот мы видим три узла разных представлений о нашей истории. Совершенно ясно, что на востоке и на юге у нас актуальна историческая память, которую прививала советская школа. И вот эти советские или криптосоветские подходы, назовем их так. Тут, например, вот опорные пункты. Киевская Русь – это колыбель трех братских народов. Великая Отечественная война или там проблемы социальной защищенности человека в Советском Союзе, естественно, как плюс. Второй момент – это то, что можно назвать такой государственнической школой, я бы сказал. Мы видим то, что пропагандируется сегодня через официальную историографию в Украине. Киевская Русь. Это как будто уже и представляется как первое украинское государство. Вот особенно гетьманская держава 17-18 столетий, якобы как абсолютно независимое политическое образование. Если раньше в учебниках по истории Украины мы видели линию, что украинский народ только и думал как бы на Переяславской раде объединиться с Россией, то теперь стрелка часов идет в обратную или раскрутка идет в обратную сторону. Теперь нам показывают, что вот единственная мечта украинского народа была создание независимой державы. Ну и третий момент, который я наблюдаю, может, это прежде всего касается вот западноукраинского региона. Мы видим абсолютную точную, точечную апелляцию к ценностям националистическим, к ценностям организации украинских националистов, украинской повстанческой армии, вот элементы героики. Вот это все, так сказать, важно для этой части.
Так считает украинский историк профессор Юрий Шаповал. Юрий Иванович, вы обещали сказать о положении с учебниками и в России.
Я сейчас вам не буду рассказывать об антиукраинских элементах в публикациях моих российских коллег. К сожалению, они есть, но, к счастью, не во всех. Это, так сказать, отдельная тема, я не хочу даже на этом останавливаться. Мы видим определенное влияние либеральных таких ценностей и подходов, начиная со времен перестройки и заканчивая где-то моментом ухода Ельцина со своего поста. И сейчас мы наблюдаем абсолютно, и это ощущается вот в этом школьном каноне, каноне учебников, как бы регенерацию вот этих вот советских мифов, советского подхода, советских ценностей. И вот это меня просто как человека, который в конце концов хочет жить в мире с Россией, добрососедством, меня это несколько удивляет. Хотя, конечно, это дело, собственно, авторов русских учебников. Они так видят, они так формируют свое сознание.
Это не секрет. На формирование исторического сознания весьма целенаправленно старается влиять власть. Она и учебники заказывает, и объясняет, как и о чем писать. Это в России. А что в Украине?
У нас принципиально иная ситуация. Да, я согласен. То, что происходит в России, вы абсолютно точно сформулировали. Но я клянусь вам и даю честное слово. Я счастлив от того, что у нас такого не происходит. Разница принципиальная. Все-таки основное все-таки изменение в России – это опять формирование образа великой державы. И все, что работает на этот образ. Это не важно, вопрос ли это этногенеза, вопрос ли это Киевской Руси или еще какие-то вопросы 17-й, там, 15-й век, или это Российско-Польская война, так сказать, и так далее, и так далее. Или это Великая Отечественная война, все, советский материал. Все идет в ход формирования этой концепции.
Ну а на Украине разве не идет там параллельный процесс усиливающегося воспевания украинской государственности, ее древности, ее значимости?
У нас, я бы сказал, кардинальное изменение в учебниках, происшедшее, это то, что Украину начали изображать все-таки как государство, которое оказалось, если говорить, скажем, о военном периоде, между двумя диктатурами. То есть это государственность, которая, так сказать, не дали реализоваться, и которая сама себе не дала реализоваться в силу там определенных причин. То есть совершенно разные векторы, совершенно разные установки. Естественно, тут добавляются какие-то вещи, например, в трактовках того, что российские историки называют Великой Отечественной войной. У нас это трактуется как Вторая мировая война. И у нас обязательно показывают разные силы, которые присутствовали вот в том ландшафте военно-историческом. Это и националисты, это и украинцы в Красной армии, это и партизаны. В российских учебниках, как мне кажется, это несколько выпрямлено, вот эти сюжеты. И точно так же с трактовкой советского времени, я повторяю, там работает все на концепцию великой державы. У нас это считается, если не потерянным временем, то, по крайней мере, временем упущенных шансов для развития Украины.
Украинские и российские учебники истории сопоставлял киевский историк Юрий Шаповал. Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени», а в ней первую из нового цикла передач о школьных учебниках истории как механизмах контроля будущего. Давайте теперь от общих рассуждений и оценок перейдем к вещам более частным и конкретным. Вот профессор Шаповал заговорил о научной составляющей учебников, являющихся для школьников фундаментом национальной идентичности. В 90-х годах в России, на Украине, в Белоруссии о неславянских странах и их этногенезе по учебникам поговорим отдельно, в другой передаче. Так вот, с конца советского времени в этот самый фундамент закладывались камни весьма разных научных теорий. Тут и Киевская Русь, колыбель братских славянских народов, и норманизм, и многое другое. У школьника, если бы он все это прочел, голова могла бы пойти кругом, а выстраиваемое на этом фундаменте здание национальной идентичности запросто могло бы рухнуть. Впрочем, судите сами. Вот лишь несколько цитат из некоторых учебников, которые мы можем вместить в эту сегодняшнюю передачу. Начнем с того, что преподает ныне на Украине автор Мисан «Введение в историю Украины», учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений, Киев, 2005 год.
Наверное, не найдется и одного из вас, кто бы не знал название нашего государства – Украина. Но это название на протяжении его существования было разным. Одно из первых – Русь, Киевская Русь. Во времена Руси зародилось и нынешнее название – Украина. Это слово впервые внесено в летопись и указывает на такие украинские земли – Киевщину, Переяславщину, Черниговщину. Упоминание это относится к 1187 году. Что же значит это название? Отдельные историки долго объясняли его как окраина, земля у границы. Но существует и другое мнение. Украина происходит от слов «край», «часть земли», «отдельная территория, имеющая свои границы, пределы». В народных песнях, преданиях, легендах мы можем еще услышать «вкраина». С XII века это название постепенно распространяется на территорию, на которой проживали древние украинцы, наши предки. Украинский народ живет на своих землях с IV века. Его объединяли совместные виды хозяйственной деятельности – земледелие, скотоводство, ремесло. У него был общий язык, который сначала развивался как восточнославянский, а с XI-XII веков – как украинский. Объединяло наш народ и общая культура, верования, обычаи, обряды, праздники. В славянском мире возникло первое крупное государство с центром в городе Киеве, получившее название Киевская Русь. Почему Русь? Под таким названием упоминают киевское государство иностранные путешественники, купцы, летописцы. Ее жителей они называли русичами. Большинство украинских историков считает, что славяне и сами называли себя русичами или руссами, а свою землю – Русью. Это название созвучно названием многих рек в Поднепровье – Рось, Росавка, Роставица, Русава.
А теперь российские учебники. Первый издан еще в советское время, но переиздавался уже после конца СССР. Авторы Рыбаков, Сахаров, Преображенский, Краснобаев. «История Отечества». Учебник для 8 класса средней школы. Издание 5, переработанное и дополненное. Москва, 93 год.
Греки ошибочно причисляли предков славян к скифам, но для отличия называя их скифами-пахарями. скифские и славянские языки были родственны. Славянские вожди и воины воспринимали многое из скифской культуры. Славянская знать подражала скифской в своем быту. В Среднем Приднепровье, где в Днепр впадает река Рось, и находилось славянское племя Русь.
А теперь сравните. Павленко, Андреев. Россия с древнейших времен до конца 17 века. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений Москва, 97 год.
До сих пор не удалось с достаточной убедительностью установить, какие именно из известных археологических культур 11-1 тысячелетий до нашей эры можно связать непосредственно со славянами и одновременно отделить от поселений балтов. Обособление произошло лишь где-то в середине 1 тысячелетия до нашей эры. И все же бесспорно, что середина 1 тысячелетия до нашей эры в истории славянства было время переломное. Славянские племена осознали себя как этническое целое. В IX веке здесь уже появляются русы, в которых некоторые историки видят выходцев из Скандинавии.
И далее.
Из источников известно, что русами называли скандинавов. Возможно, финское наименование варягов «роци» было перенято славянами и преобразовано в «Русь». Оказавшись в славянском окружении, варяги быстро ассимилировались и ославянились.
Следующий учебник Кацва Юрганов. История России. 8-15 века. Экспериментальный учебник для 7 класса. Москва, 93 год.
Первые бесспорно славянские памятники появляются в Восточной Европе на берегах Днепра в VI веке нашей эры. В VII-VIII веках славяне составляли уже значительную часть населения Восточной Европы. Славянские поселенцы встречаются с более ранним балтским и угрофинским населением. Вот мы и пришли к ответу на вопрос, кто же были предки русского народа. Как видите, он не столь очевидный, но зато и не поверхностный. Оказывается, предками русских, украинцев и белорусов были наряду со славянами угрофинны и балты. Более того, их соотношение в разных районах страны было различным. Это подтверждают и антропологические данные.
А вот из сочинения Ионова «Российская цивилизация. IX. Начало XX века». Учебная книга для 10-11 классов общеобразовательных учреждений «Москва», 95 год. Рекомендована Министерством образования Российской Федерации.
Создание древнерусского государства. Начало этого процесса традиционно связывается с деятельностью варяжского конунга, князя Рюрика, призванного новгородцами в момент обострения межобщинных столкновений в 862 году. Предпосылки государственности уже были налицо. Варяги сыграли роль военной силы, которая помогла завершить процесс объединения.
Ну и последняя на сегодня цитата. Богданов. История России до петровских времен. 10-11 классы. Москва, 97 год. Учебник одобрен Федеральным экспертным советом. Рекомендован к изданию Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации.
Итак, по знаку своих боевых вождей вскочили индоевропейцы на колеснице, а кто победнее просто на коней, надели бронзовые шлемы, поправили на поясах мечи, взмахнули сверкающими на солнце топорами и помчались, как вихрь, в разные стороны, громко взывая к своим громовым богам – Зевсу, Перуну, Тору и прочим. Различия в именах возникли позже. Боги помогали вовсю. По Европе, еще так не названной, стоял звон и пыль столбом. Матерей и жен поклонники громовых богов большей частью оставили дома, рассчитывая, победив всех врагов, их жен и девиц забрать себе. Так оно и вышло. Только, как гласит русская легенда, дети больше учатся от матери, поэтому язык индоевропейцев очень скоро разделился на наречия, языки, а потом и на языковые группы. Самое большое, сильное и добродушное племя осталось в южно-русских степях, разрослось и понемногу, не торопясь, к середине 11-го тысячелетия до нашей эры заселило большую часть Европы. Это были славяне. Славянские женщины особенно красивы, умны, добры и трудолюбивы, ведь они воплощают исконный идеал большей части индоевропейских народов. В 2395 году до нашей эры князь Славен построил город на реке Волхов и назвал его по имени своему Славенск. Брат Славена Рус поселился на некотором расстоянии. Он создал град и назвал его Руса.
Ну и как вам эта динамика фундаментов национальной идентичности? На мой вопрос отвечает российский историк профессор Владимир Петрухин.
Определенная динамика есть наряду со старыми стереотипами советской эпохи, которые, конечно, сохранились в учебнике, подготовленном еще Рыбаковым, и, как ни странно, вдруг реанимируется в учебниках, подготовленных относительно молодым поколением. Вот есть такой учебник, где говорится о древних истоках славянства, восходящих чуть ли не к неолитической эпохе. Все это, конечно, давно ушедшее такое автохтонное со времен Марра, распространенное в советской науке историографическое прошлое, историографический стереотип. В основном все говорят, что совершенно справедливо, что славянское расселение было относительно поздним, что известные славяне, ну, не ранее середины первого тысячелетия новой эры, никакого там каменного века не возникает. Но все же некоторые путаницы имеют место, что обидно приписывается у первого упоминания знаменитым античным авторам, таким как Птолемей и Тацит. Там и помину нет никаких славян, это гипотезы, но для учебников, конечно, недопустимо в таком виде подавать материал. Уж если о чем-то говорится точно, то надо точно говорить о тех временах, которые хорошо известны в историографии, о тех авторах, которые давно описаны. Так что некоторая все-таки фривольность в обращении с этим началом имеет место.
Владимир Яковлевич, вот вы говорите о реанимации старых подходов и теорий. С чем связано это повторение пройденного?
Все вот эти наши предрассудки, связанные с Киевом как древнейшим городом, даже с его юбилеем, который призван был, конечно, как-то смикшировать грядущее тысячелетие крещения Руси, поэтому выдумали довольно быстро 1500 лет Киеву, даже это и то восходит вот к таким стереотипам школьного образования, очень старым и понятным всем. Ну что ж, если Киев был древней столицей, вот он должен был быть древнейшим городом. Об этом, кстати говоря, пишется и в современных учебниках, ничто же сомневшихся, хотя эта конструкция, восходящая к начальной летописи, и она создана в совершенно определенных политических обстоятельствах с политическими целями, объясняющими законность новой династии, восходящей якобы каким-то вот восстанавливающим права древних основателей Киева. Вот здесь эти стереотипы иногда из подсознания, возможно, вылезают у даже таких исследователей, которые были склонны к оригинальным конструкциям, как Борис Александрович Рыбаков.
Таково мнение доктора исторических наук профессора Владимира Петрухина. Школьные учебники истории. Механика контроля будущего. Первая передача этого цикла подошла к концу. Над ней работали продюсер Марина Смирнова и автор ведущей программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск жителей Чечни к российскому государству. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», по решению суда в Страсбурге российские власти должны выплатить 95 тысяч евро в качестве компенсации родственникам 23-летней Залины Межидовой и 15-летнего Ахмада Гихаева, убитых российскими военнослужащими под городом Гудермес. Нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова и его коллеги связывают с профессиональной деятельностью журналиста. Как рассказала корреспонденту «Радио Свобода» сотрудник газеты Ольга Политова, нападение было совершено после выхода очередного номера газеты с критическими материалами Бекетова в адрес властей. Сейчас журналист находится в больнице в тяжелом состоянии. Лидеры ведущих развитых и развивающихся стран группы 20 собрались в Вашингтоне для участия в форуме по мировому финансовому кризису. Будут обсуждаться меры по реформированию мировой финансовой системы и выводу мировой экономики из кризиса. В Москве молодежное демократическое движение «Мы» проводит сегодня акцию в связи с принятием законопроектов о продлении сроков полномочий президента России и Госдумы. В пятницу в Москве партии «Яблоко», «УГФ» и другие оппозиционные организации провели пикеты против изменения Конституции. В Москве сегодня пройдет митинг левых и рабочих организаций против массовых увольнений и за улучшение социальных условий. Представитель США при ООН заявил, что случаи убийства мирных жителей и служащих американских и иракских военных сил уменьшились более чем на 80% по сравнению с июнем прошлого года, но по-прежнему существует серьезная угроза со стороны Аль-Каиды и других экстремистских организаций. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная передача из цикла «ТАСС не уполномочен заявить», и мы снова обсуждаем события 60-летней давности, 48-й год. А поговорим мы сегодня о советском варианте золотой лихорадки. Не то чтобы она именно в 48-м случилась. Все началось в начале 30-х, но именно в 48-м на Западе, как новость, принялись обсуждать довольно обескураживающий факт. СССР вовсе не нищая держава, он, оказывается, успел накопить солидный золотой запас.
24 августа 1948 года в «Вестнике иностранной служебной информации ТАСС» «Особые закрытые письма ОЗП» была переведена статья из американского журнала.
Ниже помещен перевод статьи Кори Форда из американского журнала «This Week» от 11 июня, выходящего в качестве приложения к газете «Нью-Йорк Геральд Трибьюн». В этом номере нашего журнала вы знакомитесь с показаниями первого очевидца, рассказывающего о тайных советских золотых приисках. Эти сведения получены от Владимира Петрова, единственного уцелевшего работника Дальстроя, которого мы знаем в Америке. Сейчас он работает в Йельском университете и пишет книгу воспоминаний. Ему помогает писать Кори Форд, который в качестве офицера военно-воздушных сил Аляски летал через Берингов пролив между Аляской и районом Дальстроя.
Далее вкратце рассказывалась биография Петрова. Он был студентом второго курса какого-то инженерного вуза в Ленинграде, был репрессирован, срок отбывал в Дальстрое, осенью 41 года освободился, поехал на Украину, во время немецкой оккупации работал в Киеве на мебельной фабрике. В 44 году был сослан в немецкий трудовой лагерь в окрестностях Вены, откуда бежал.
Мне было так же просто бежать от немцев, как из детского сада. Я бежал через неделю. В течение следующего года я работал в подпольном антисоветском движении. В 1945-м я перебрался через границу в Италию, одевшись в форму немецкого капитана пехоты, который дезертировал. Случайно я прочел в одной американской газете, издающейся в Риме, про мистера Бакута, регента хора Русской Православной Церкви в Бриджпорте, штат Коннектикут. По какому-то наитию я написал ему, и, как ни странно, он ответил мне и прислал документы и деньги на проезд. Благодаря любезному содействию сенатора Ванденберга я получил визу, и вскоре после моего прибытия в Америку, в конце 1947 года, я стал работать там, где работаю и сейчас, в Йельском университете.
Вот знаете, не верю я в эту биографию. То есть, что он сидел в Дальстрое, ладно, но какое это подпольное антисоветское движение в воюющей Европе? Сдается мне, что Петров ни из какого лагеря не бегал, а просто завербовался во власовские части, потому и ушел в Италию в немецкой форме. История про регента, приславшего американскую визу, тоже странная. Регент что это, вроде булгаковского регента Коровьева, умевшего всякие чудеса творить? И, наконец, как это наш герой, отучившийся, как мы помним, два курса чего-то инженерного, попал не куда-нибудь, а в Йельский университет? Петров что, был таким ценным перебежчиком? Почему?
Что ж, ваши сомнения вполне основательны, хотя на некоторые ваши недоумения и вопросы-ответы находятся довольно легко. Но надо сразу сказать, отделить правду от вымысла в той биографии Петрова, которую он вместе с Кори Фордом сочинил для «This Week» не всегда удается. Кори Форд – известный американский журналист, писатель, сценарист. Во время войны служил в спецподразделении армии США. Занимался Дальним Востоком, Японией, Аляской. Судя по описям архива Форда, хранящегося в Дартмутском колледже, существует по меньшей мере 5 вариантов его совместной с Петровым публикации. А в бюллетене Йельского университета за 1999 год я нашел некролог Владимиру Петрову. Что выясняется? Владимир Петров, 15-го года рождения, уроженец Краснодара, студент Ленинградского института связи в феврале 1935-го, в ходе зачистки города после убийства Кирова, был арестован и осужден по делу филателистов, которым вменялась в вину связь с Западом. Ну, хотели иностранные марки получать. 58-я статья. Приговор 6 лет. Дальше Колыма, тот самый Дальстрой. Непроверяемые подробности из его автобиографии, которую он писал до конца жизни, все более сближая свой образ с Иваном Денисовичем Солженицыным, я опускаю. Ну, вышел из лагеря и сумел добраться на материк, на родину, в Краснодар, к началу войны. Уклонился от мобилизации в Красную армию, попал под оккупацию. За 2 года войны сумел оказаться в Рейхе и затем в Италии, где, как известно, находились охранные части из русских коллаборантов. Сам он об этом вспоминал мало, но его биограф указывает, что Петров, я цитирую, сыграл определенную роль в операциях генерала Власова. Попал в руки оккупировавших Италию американцев и, думаю, во время фильтрационных допросов заинтересовал их своими рассказами о лагерях и Дальстрое. Они охотились тогда за носителями уникальной информации. Так Петров оказался в США. Как носитель языка преподавал его вначале в университете имени Джорджа Вашингтона, потом в Йеле, где еще в 70-х циркулировали зафиксированные его биографом неодобрительные слухи о связях Петрова с ЦРУ. В 65-м Петрову присвоена докторская степень. В списке его работ сочинения по истории международных отношений СССР, США, Китая и Японии. Об одной из этих книг хочу сказать особо, сам ее видел. Вынужденный эмигрировать из СССР после скандала, связанного с публикацией его книги 22 июня 1941 года, замечательный покойный ныне историк Александр Моисеевич Некрич рассказывал мне, как был потрясен, увидев американское издание своей книги. Но автором там значился Владимир Петров. Она и по сей день числится в списке трудов автора «Советского золота». Ну, однако, давайте вернемся к тому, что Петров вместе с Фордом написал о Дальстрое, а кремлевские товарищи прочли в 1948 году.
Как подчеркивал американский журналист, до тех пор единственным источником о Дальстрое для Запада была книга Давида Далина и Бориса Николаевского «Страна белой смерти». Но авторы лично не были на Колыме, а пользовались свидетельствами немногих очевидцев, бывших военнопленных поляков, например. Рассказы Петрова в значительной мере подтверждали их сведения.
Добыча золота ведется днем и ночью в течение круглого года при электрическом освещении во время длинных арктических ночей. Приходят суда, тюрьмы с живым грузом, доставляя новые рабочие руки для извлечения все большего количества драгоценного металла. Люди живут как звери, за колючей проволокой, голодают, выносят побои и умирают сотнями тысяч в этом гигантском предприятии, основанном на рабском труде, который можно сравнить только с ужасными копиями времен Кортеса в Мексике и Пизарро в Перу. Богатство, размеры которого трудно себе представить, плывут непрерывным потоком из Сибири в Москву. До сих пор вы считали неподлежащим сомнению, что Россия нуждается в деньгах. «Сталин обанкротился», — самодовольно говорит средний американец. «Может быть, у него имеется армия в 120 дивизий, но мы всегда можем побить его долларами». Разве ему не пришлось произвести девальвацию рубля? Разве 15 лет тому назад он не продавал свои сокровища и искусств, чтобы заплатить за машины и станки, в которых он так отчаянно нуждался? Так было 15 лет тому назад. Сейчас все внезапно изменилось. Сталину не приходится больше продавать музейные ценности, чтобы получить деньги. Значение этой перемены громадно. Располагая этим несметным богатством, Сталин имеет средства для финансирования подрывной деятельности в любом пункте земного шара. Легко представить, какие открываются таким образом возможности подкупа членов законодательных органов, возбуждения забастовок, поддержания революций. Недавняя вспышка в Боготе, Колумбия, приписываемая, по общему мнению, коммунистам, является зловещим предостережением. В Москве не говорят ни слова о золоте. Действительный размер золотых запасов составляет сталинский секрет, который строжайше охраняется.
Насколько я понимаю, хотя известна успешная деятельность советских спецслужб на Западе в годы Холодной войны, и мы об этом не раз говорили, все же главные советские денежные вливания в мировую революцию относились к эпохе Коминтерна. А активное советское внедрение в дела стран третьего мира началось уже после Сталина. Так что в 1948 году страхи по поводу вспышки в Боготе и тому подобного были несколько несвоевременными. Или я ошибаюсь?
Знаете, это дух времени того самого 1948 года. Мы об этом уже говорили в предыдущих передачах. Года, когда мир стал осознавать масштабность тайных советских операций за рубежом. У страха глаза велики. Не хочу кого-то и сегодня обидеть, но если, как говорится, судить по деньгам, то все эти расходы – семечки в сравнении с Дальстроем и его добычей. А в 1940-м, когда Петров еще там золото мыл, советская годовая золотодобыча благодаря Дальстрою уже обогнала, кажется, американскую, по некоторым данным, 180 тонн против 151. Больше добывали лишь в Южноафриканской республике и Канаде. Поэтому давайте поговорим сейчас о Дальстрое как об экономическом механизме. Ведь именно это и оказалось для Запада в публикациях Петрова и Форда открытием. Гость нашей московской студии сегодня – историк Модест Колеров. Модест Алексеевич, мой первый вопрос вам. Насколько адекватно оценивал положение в золотодобыче западный журналист Форд тогда, в 1948-м? И, пожалуйста, разъясните нашим слушателям, почему и как добыча золота на Колыме действительно изменила финансовые обстоятельства Советского Союза.
Ну, во-первых, сама тема Дальстроя, сама тема золота как экспортного товара, конечно же, была не нова на Западе в 1948 году, потому что все 30-е годы золото, лес, хлеб, зерно, то есть, были основными экспортными товарами Советского Союза, целью продажи которых было приобретение валюты, которая шла на технологические нужды, на закупку готовых производств, линий и так далее. Что-то мне подсказывает, что нервная реакция 1948 года на наличие золотодобывающего гиганта была вызвана вовсе не потенциальной революционной деятельностью, которую спонсировал Советский Союз, а накладывалась как раз на другие события, которые происходили во второй половине 40-х годов. Тогда, как известно, оказалось, что и Великобритания, Британская империя, вышла из войны банкротом, экономическим банкротом, и Соединенные Штаты к огромной выгоде для себя воспользовались этим тяжелейшим положением своего союзника, получили британский флот за долги и так далее, получили массу преференций. Результатом этого банкротства стала суверенизация Индии, ну и так далее, и дальнейший развал Британской империи. Так вот, удивление американских исследователей Советского Союза, конечно, накладывалось на опыт только что совершаемого поглощения британских активов. Что же касается адекватности знаний американцев, то я и без этой публикации 1948 года могу оценить их очень высоко. Если особенно сравнить их со знаниями гитлеровцев, то приведу маленький пример. В начале 1945 года Риббентроп в внутренней записке, адресованной американцам, записке, в которой тестировались возможности сепаратного мира, признавал, что немцы недооценили экономических возможностей Советского Союза вести войну и проглядели так называемый второй промышленный центр, ресурсно-промышленный центр, частью которого был Дальстрой. Американцы же, в свою очередь, будучи ли союзниками, пересекая ли океан на самолетах, на конвоях, очень хорошо себе представляли эту часть военно-экономического потенциала СССР, хотя бы потому, что уже в октябре 1945 года среди потенциальных целей на территории Советского Союза для атомной бомбардировки силами США, среди 20 целей, если не ошибаюсь, порядка 10, 12, 15 целей были с филигранной точностью расположены как раз в Сибири, на Дальнем Востоке, то есть на тех территориях, где действовал и был создан сталинский второй промышленно-ресурсный центр стратегический. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, нельзя забывать, что и упомянутые Далин, Николаевский и прочие специалисты, меньшевики или неважно кто они по своей политической ориентации, тот же Василий Леонтьев, великий экономист, работавший на американское государство, не нуждались в переводчиках и не нуждались в таком объеме первичных данных, поскольку они сами принадлежали к тому самому политическому и интеллектуальному классу России и Советской России, который прекрасно осознавал себе задачу создания второго ресурсного центра и создавал этот центр. Здесь, вот в этой публикации 1948 года, важно то, что обсуждается принудительный характер труда в Дальстрое. Это тоже не была новая тема, потому что впервые проблема с использованием принудительного труда в сталинской экономике возникла еще в начале 30-х. Была поднята волна, призывающая отказаться от импорта советских товаров, поскольку этот импорт создавался руками рабов. Но в конце 40-х, начале 50-х эта борьба против принудительного труда в СССР была уже поддержана и профсоюзами, и американским государством, и аналитическими мозгами Далина Николаевского. И все это было частью единой борьбы против СССР. Ничего удивительного.
Позвольте, я задам вопрос наивный, но, может быть, и кому-то из наших слушателей, как и мне, не кажется очевидным. А при чем тут вообще золото? Ведь советская экономика жила по иным законам, это не была нормальная экономика. Тогдашний советский рубль был в некотором смысле условностью. Так вот, нужно ли было ему золотое обеспечение? Зачем советскому правительству, которое вольно было устанавливать любые правила обмена, вообще был нужен золотой запас?
Золотой запас был нужен для приобретения западных технологий, и когда после войны оказалось, что у Советского Союза есть ресурсы для приобретения этих технологий, для субсидирования советизированной Восточной Европы, это золото перестало быть проблемой внутренней стабильности СССР. Это стало проблемой конкурентоспособности европейских союзников Соединенных Штатов, против которых, ну, что могло сработать против такого золотого запаса? Но только экономическая изоляция. Но до тех пор, пока в мире сохранялась потребность в золоте, Западу приходилось идти на технологическое взаимодействие с СССР. И, видимо, те органы, которые стояли за этой публикацией в Соединенных Штатах, вели свою внутриполитическую борьбу к тому, чтобы отказаться от такого рода технологического взаимодействия с СССР.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодня в цикле «ТАСС не уполномочен заявить» мы обсуждаем появившиеся весной-летом 1948 года в западной прессе и переведенные для советской верхушки публикации о том, что добыча золота на Колыме силами Дальстроя, части ГУЛАГа, позволила послевоенному СССР создать впечатляющих размеров золотой запас. В американском журнале появились мемуары бывшего узника ГУЛАГа Петрова, описывавшего деятельность Дальстроя.
Фактически работа на Дальстрое началась в 1932 году. У Советов не хватало средств для финансирования этого предприятия, но зато они обладали неограниченными ресурсами другого рода – людьми. В конце лета 1932 года первый транспорт рабов был выгружен в Нагаево, представлявший собой в то время пустынную бухту, окруженную голыми скалами. Началось строительство гавани, города, Колымского тракта длиной в 350 миль от Магадана до приисков. Путем подсчета деревянных ящиков, которые мы делали, я мог совершенно точно определить количество отправляемого золота. Я убежден, что сибирские прииски дают не менее 3/4 всей ежегодной добычи золота в России. Мне кажется, что общая годовая добыча золота в России составляет не менее 225 миллионов долларов, в то время как добыча золота в США достигает 70 миллионов долларов. Значительная часть золота, скрытого сейчас в форте Нокс, было добыто на тайных приисках Дальстроя, а затем продано Соединенным Штатам.
Думаю, нам нет нужды снова говорить об ужасах ГУЛАГа. Но вот сейчас, когда приоткрывшиеся архивы позволили всерьез изучать ГУЛАГ, некоторые исследователи стали рассуждать о том, что сталинский террор был не только средством репрессии и устрашения населения, но и специфическим масштабным методом хозяйствования, а лагеря служили способом мобилизации трудовых резервов. А как где еще та власть могла привлечь массы людей к строительству электростанций, металлургических гигантов посреди глухой тайги или вот к добыче колымского золота? Кстати, на Колыме добывали ведь не только золото. И тогда где советская власть придумала свой вариант подневольного труда. Насколько доступен ныне для изучения и оценки этот аспект истории сталинизма? Это вопрос нашему гостю Модесту Алексеевичу Колерову.
Да, эти документы доступны, и доступны уже очень давно. Многочисленные западные исследователи их изучают уже больше 15 лет. Я бы даже не стал употреблять слово «приоткрылись». Массив документов достаточный для того, чтобы вокруг их исследований выросли целые научные школы, и они выросли. Я что хочу здесь добавить к сказанному вами? Рабский труд, безусловно, был фактом гулаговского труда, но принципиально он мало чем отличался от рабского труда формально свободного колхозного крестьянства, формально свободных рабочих, особенно в период войны и так далее. Скажу больше, что с фактической точки зрения он мало отличался от любого принудительного труда во время Первой мировой войны, Второй мировой войны, в колониях. Даже думаю, что вот массовое использование такого фактического принудительного труда в СССР возникло гораздо ранее создания ГУЛАГа как экономической системы, потому что первая серия крупных сталинских строек, Днепрогэс, уральские металлургические заводы, были обеспечены рабочей силой с рынка, массовой безработицы, крестьянскими отходниками и так далее. Потом уже это дополнялось и массами беженцев в кавычках, от коллективизации. А ГУЛАГ как хозяйственная система все-таки появился в конце 30-х годов, когда на смену Ежову пришел Берия, и очевидно стало, что многочисленные усилия Орджоникидзе и других деятелей сталинского государства по созданию мощного военно-промышленного комплекса проваливаются. Не хватало не то чтобы рабской, не хватало отмобилизованной силы, потому что в условиях 30-х годов все-таки фокусом конкурентоспособности, в кавычках, рабского труда была возможность быстрого перемещения масс рабов на новые стройки, а не то, что нельзя и было сагитировать кого-то переехать в Магадан. Можно было сагитировать. Да и с точки зрения реальных затрат государства на обустройство рабов, их транспортировку, охрану, обеспечение, я не думаю, что эти расходы были заметно ниже расходов на обеспечение там каких-нибудь переселенцев.
Это что, была Бериевская линия превратить лагеря в хозяйственную систему?
Ну, вряд ли у Берии было достаточно политических полномочий принимать такие решения. Я думаю, что все-таки существовал некоторый консенсус в высшем руководстве, понимание того, что война уже будет не завтра, а буквально завтра утром, что предшествующие усилия по созданию отмобилизованной военной промышленности провалились. И, с другой стороны, ежовский истребительный большой террор исчерпал себя. Те 800 тысяч расстрелянных с осени 36 года до осени 38 года, собственно, это были все дважды и трижды повышенные встречные обязательства со стороны региональных властей. Собственно, не оставалось предмета для дальнейшего людоедства, поскольку, в первую очередь, этот большой террор был направлен на уничтожение так называемой пятой колонны внутри страны, в приграничных полосах, на потенциальных театрах военных действий. И самоубийство Орджоникидзе в 1937 году на самом деле создало и вплоть до прихода Берии оставляло нерешенную проблему вот этой государственной суперкорпорации. А кто, собственно, будет вести милитаризацию, кто будет вести создание мобилизационной экономики? Ежов, конечно, совершенно очевидно, не занимался этим. И Берии пришлось в самом пожарном темпе, конец 1938-1939 год, не только либерализовать гулаговскую систему, но и обеспечивать ее трудовыми ресурсами. Поэтому большой террор стал. Он и так-то был параноидальным, но он стал даже и с параноидальной точки зрения избыточным.
Я вот что напомню в заключение. Сколько не секретили цифры золотодобычи, сколько бы ни копили золото в Гохране, сколько бы ни транжирили его в последние советские годы, оказалось, что никаким золотом жизни государства, создавшего ГУЛАГ с его дальстроем, не продлить. И заметьте, вот политические режимы двух самых золотодобывающих государств – Южноафриканской Республики и СССР – рухнули, когда пришла пора, в одночасье, несмотря на все их золото. Как говорится, не в деньгах счастье. Для империи это тоже действует. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Модест Колин. Звучали документы из архива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Курц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».